Одна дама говорила, что все это устроило ЦРУ, потому что у Путина уже 105 двойников. Парадоксальная ситуация. Тревога, обстрел. Люди стоят за продуктами, как ни в чем не бывало. Харьков – это место вот такого героизма, повседневного, бытового героизма.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов человек за эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами в студии педагог Игорь Соломадин. Игорь Меркурьевич, расскажите, пожалуйста, даже не о том, как вы оказались в Праге, а о том, как складывалась ваша жизнь до. Вот всегда интересно, что ты делал до 25 октября 2017 года. А теперь вопрос, что вы делали до 24 февраля 2022 года?
Мы жили обычной, нормальной жизнью. Ходили на работу, пили кофе в кавиарнях наших, гуляли с собаками. И, конечно, очень часто обсуждали возможности того, будет или не будет вот то, что потом случилось. Я, честно говоря, думал, что это невозможно. Считал, что, скорее всего, здесь какой-то шантаж, какая-то политическая игра. Полно было товаров везде и всюду. Поэтому, собственно, никто особо ничего не предпринимал для того, чтобы как-то подготовиться. Говорили, ты собрал тревожный чемоданчик? Ну, ха-ха, какой тревожный чемоданчик? О чем ты говоришь? Правительство наше замечательное и президент, они нас все время успокаивали. Говорили, ну что вы, готовьтесь к Пасхе, готовьтесь к шашлычкам на майские праздники. Я буквально цитирую президента. А западные спецслужбы, ну они просто разгоняют эту информацию, ломают нашу экономику и так далее.
Когда вы зашли в нашу студию, вы сказали, как у вас тихо. И я понял, что у вас уже немножко другой слух, что война обостряет слух. Как вы узнавали о начале бомбардировок в Харькове?
В 5 часов утра 24 февраля я проснулся от грохота. Вот. Ну, а у меня собачка, она тоже очень чувствительна, она очень реагирует на фейерверки. Ну, понятное дело, что в 5 часов утра никакой фейерверк был невозможен. Просто грохотало необычно, просто бухало. Вот это бух-бух, вот такого рода звуки. Я подошел к окну и увидел зарево. И вот эти вот звуки отдаленных взрывов. Это было такое состояние какого-то недоумения, ужаса. Я подумал, неужели они решились на это? И что делать, было непонятно.
Технически, например, сирены были готовы к тому, чтобы предупреждать о бомбардировках?
Никаких сирен мы не слышали. Как оказалось, они не работали, они были поломаны. Люди говорили, что в других частях города сирены выли, но я их не слышал в Харькове ни разу. Узнавали мы только по пабликам в телеграм-каналах о том, что воздушная тревога, о том, что нужно бежать в укрытие, и, конечно, по приближающимся звукам. Когда уже так грохочет, ты уже сам понимаешь, что надо куда-то деваться. И мне повезло, поскольку в том смысле, что у меня в 5 минутах ходьбы метро, станция метро, я мог быстро добежать до метро вместе с собакой.
Были среди ваших друзей, коллег какие-то необычные разговоры? Потому что то, что обсуждает человек вот в такую минуту, ну и, во-первых, всем понятно, и мы уже очень много слышим этих рассказов от наших гостей здесь в студии, а вот что-то необычное кто-нибудь предположил, кто-нибудь сказал, запомнилось чьи-нибудь фразы, слова какие-то?
Были всякие разговоры уже на станции метро. Так вот интересно получилось. Я когда-то давно читал о том, что люди, которые спасались во время Второй мировой войны в лондонском метро, вот, они как-то сближались, возникали дружба, любовь и так далее. А вот, и вот когда я оказался в Харьковском метро на станции, ну, не скажу, что так я как-то сблизился со всеми, но появлялись люди, с которыми мы вели разговоры. Были совершенно жуткие конспирологические теории. Одна дама говорила, что все это устроило ЦРУ. Потому что у Путина уже 105 двойников. И вот они, значит, двойника там посадили. Харьков – это же город, который на границе с Россией находится, в 40 километрах. Большинство харьковчан говорят по-русски. Вот это украинский город. И как бы, да, это русскоязычные люди. И более того, огромное количество харьковчан голосует за партию, которая в Украине считается, ну так, условно говоря, пророссийской, ОПЗЖ, так называемая. Да? Но когда началось вот это все, я не слышал ни одного какого-то разговора, который бы вот осуждал Украину, там, скажем, или как-то превозносил Россию. То есть вот эти обстрелы, они вызвали у людей такое чувство единства в понимании того, кто наш враг.
Почему вы приняли решение уехать?
Я долго сопротивлялся отъезду. Во-первых, у меня не были собраны вещи. Вот. Ну, собственно говоря, это не самая большая проблема. Бросить документы, там, какую-то сумму денег и какие-то необходимые вещи. Я не понимал, куда, как и что. Мои друзья мне позвонили, они сказали, что уезжают сегодня же, 26 числа. Вот. Я думал, что я могу быть как-то полезен еще. Но потом, когда начались вот такие очень мощные и частые обстрелы, честно говоря, уже не знал, как я могу добраться не то чтобы там до центра города, а хотя бы даже до соседнего магазина. Хотя парадоксальная ситуация. Тревога, обстрел. Люди стоят за продуктами, как ни в чем не бывало. Стоит очередь, не шелохнется, как-то жизнь продолжалась. 25 числа я узнал, что создан штаб в Харьковской областной администрации. Телефон. Я стал туда звонить, чтобы узнать, как туда можно присоединиться. Там было постоянно занято. Потом я написал знакомому журналисту, который тоже является одним из координаторов Евромайдана в Харькове, спросить, ну, насколько я могу быть там полезен. Вот. Он ответил, мы подумаем. Так вот, и больше ничего. Потом, через некоторое время, мне стала звонить моя дочь Таня и говорить, что эвакуация людей моего возраста, мне 69, вот, это как раз и будет помощь армии в том смысле, и волонтерам, потому что сидеть на, ну, как в Харькове, это создавать дополнительную нагрузку на армию, на волонтеров, потому что мне нужны продукты, мне нужны лекарства. И она мне стала постоянно говорить, чтобы я выезжал.
Ваша дочь Татьяна уже несколько лет живет и учится в Праге.
Да.
Вы разговаривали по скайпу или
мы по Фейсбуку? Мы разговаривали по WhatsApp, да.
Вы преподавали в гимназии, причем, по-видимому, это лучшая гимназия, преподаете,
да?
Конечно, и в университете.
И в университете.
Ваши школьники, ваши студенты остались в Харькове или по-разному?
По-разному. Некоторые в Праге уже. Вот, некоторые мои ученики в Праге даже пошли в школы. Мне написали, да. Вот. А некоторые остались. То очень-очень по-разному. В разных странах многие прибывают. Многие в Польше. Некоторые даже дальше поехали во Францию.
Простите, а что вы преподаете? Какие я дисциплины?
Преподаю. Мой предмет в гимназии – это история, а также такой авторский курс называется «История мировой культуры». А в университете я работаю на кафедре медиакоммуникации социологического факультета Каразинского университета в Харькове. И там преподаю теория и история новых медиа. Вот такая моя специальность.
Игорь, у вашей гимназии все-таки очень хорошая репутация. Журналисты часто пишут о вашей гимназии как о таком центре педагогического творчества. Вы говорили с вашими школьниками или старшеклассниками, вы обсуждали тему «Война».
Обсуждали. Как раз именно со старшеклассниками в этом году. У меня самый старший класс был 10-й. Мы начали учебный год с того. Это я в своем курсе делал. Я там могу делать все, что угодно. И мы обсуждали переписку Эйнштейна и Фрейда о том, может ли человечество как-то избежать войн. Ну, это известная переписка, там, скажем, вот Эйнштейн написал письмо Зигмунду Фрейду, Фрейд ему отвечал. Вот я подобрал тексты для ребят так, чтобы мы могли это обсуждать, и у нас было такое вот интересное обсуждение. И, к сожалению, ответы в большинстве своем были такие, что это неизбежно. Хотя ответ Фрейда, если вы помните, как раз заключался в том, что только культура, развитие культуры может предотвратить развитие агрессии. Ну, если так суммарно сказать, это то, что что Фройд писал Эйнштейну. Вот об этом говорили. Много говорили о Второй мировой войне, о диктаторах, о диктаторских режимах. Я придумал такой спецкурс «Демоны 20 века». Но детям было интересно узнать о Ленине, Троцком, там, скажем, Мао Цзэдуне, Че Геваре, там, вот этих всех людях, которые не просто были диктаторами, а которые были еще идеологически заряжены. И мы очень хорошо анализировали как бы эту политику, пересмотрели заново фильм, который давно был снят, но я всегда его смотрю с огромным интересом, фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Пытались как бы проанализировать то, что там. Об этом мы часто говорили, часто меня спрашивали, будет ли война, что вы думаете об этом, куда вы собираетесь бежать. Дети задавали такие вопросы, старшие дети. Младшие дети, они как-то жили своей жизнью в большей степени, да, ну, скажем, шестиклассники. Но однажды я увидел удивительную картину. Буквально это было в среду, перед началом войны. Вот я зашел в класс, а у нас так было обучение такое. Часть детей сидит в классе, а часть детей онлайн. И стоит ноутбук, и там дети в зуме. И я смотрю, дети, которые были в классе, они подошли к ноутбуку, и они слушают. Что они слушают? Они слушают гимн Украины. Вот там стоят и слушают молча, без всяких, так сказать, каких-то внешних там эмоций. Я подошел, вроде как урок начинается. Ну, они дослушали, мы начали урок. Я так удивился, как это вот их вдруг сплотило. Вот такой удивительный момент. Шестиклассники.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами в студии педагог Игорь Соломадин. Можно вас попросить хотя бы пунктирно пройтись по вашему беженскому маршруту? Когда вы выехали из Харькова, в каком направлении и как это все технически
выехать
было?
Выехать из Харькова было очень сложно, потому что транспорт не ходил. Ну, правда, можно было брать такси некоторое время. Это были очень большие цены, но таксисты не ездили, когда начинались обстрелы. Были волонтерские организации, которые помогали выехать людям, желавшим это сделать. И я заполнил анкету одной из волонтерских организаций, но мне сказали... Вариантов нет, потому что машин нет, сейчас вы уехали. А потом говорят о том, что, ну да, может быть, можно уехать, назначаем вам день. И вот я уже готовлюсь, собрал все вещи, и тут начинается обстрел. И они мне смс-очку, из-за обстрела мы не можем приехать. И так продолжалось несколько дней, и только 2 марта, когда я сидел в метро, а метро запирали с 3 часов дня, тогда было до 6 утра, ставили бронированные загородки. Я не знал, что они вообще существуют. Они, оказывается, существуют на станциях метро. И мы были изолированы от всего мира, чтобы никто туда не мог проникнуть. С 3 до 6 был комендантский час. С 3 дня и до 6 утра. И вот мне звонит один парень знакомый. Причем я не ожидал, что именно он будет водителем. Он кандидат социологических наук и мой приятель по Фейсбуку. Вот. Он говорит, могу вас забрать в 6:15. Я, конечно, ждал, пока откроются эти шторы. Вот потом бегом домой за чемодан, с собакой, подъехала машина, мы сели и на вокзал. Я приехал на вокзал и увидел огромное количество людей там.
Простите, какое число на дворе?
Тогда было,
да.
2 марта. Вот, приехали на вокзал, огромное количество людей, я понял, что я там не смогу стоять, у меня собачка небольшая, вот, ее просто растопчут. То есть она небольшая, на руки-то ее взять можно, но она висит-то 15 килограмм, как бы, да. Я тогда ушел в другой зал, а народу становилось все больше и больше. Потом еще подошли люди, которые меня знали, говорили о том, что давайте вместе будем как-то и так далее. Ну, я говорю, я не могу туда идти, потому что раздавят там Алисию. Давайте так договоримся, вы сядете в поезд, если вам удастся, я к вам подойду, вы мне позвоните. На этом мы договорились, и вот, и вдруг неожиданно раздается телефонный звонок, и мне звонит человек и говорит, мне дали ваш номер, я сейчас буду ехать в Светловодск, это такой город на Днепре, водохранилище, вот могу вас забрать. Я говорю, я нахожусь на вокзале. Он говорит, я как раз буду проезжать мимо вокзала. То есть это чистая случайность, как бы, да. Я выскакиваю на ту улицу, где проезжает машина, это была большая красная машина, такой джип, вот, встречаю этого человека, оказался Геннадий Титов. Как потом выяснилось, выпускник школы диалога культур. То есть он учился еще не в то время, когда была гимназия, а он был учеником моего друга и коллеги Сергея Курганова, который создал вообще эту идею школы диалога культур. И вот Гена Титов был первоклассником у Курганова, и он много рассказывал об этом. Вот так это сошлось. Ну, в целом, вот можно сказать, система работает так. Это цепочка людей, которые как-то знают друг друга, знают о том, что кому-то что-то нужно, и при случае сообщают, что вот возьми вот этого человека, ему нужно, он просил. То есть это вот цепочка взаимопомощи.
Только движение сопротивления, классическое.
Да, и вот эта цепочка взаимопомощи меня вывела в эту красную машину. Потом мы в этой красной машине дожидались еще звонка от координатора, и позвонила коллега Гена Титова, которая сомневалась, ехать ей или не ехать, за 5 минут Гена убедил, что надо ехать. Мы заехали за коллегой с ее сыном, погрузились, и вместе мы поехали уже по Харькову и попали в такой район, где были следы бомбардировок. Я впервые тогда своими глазами увидел полностью разбомбленную пятиэтажку, сгоревшие машины на дороге. Это район, который называется Бавария. В Харькове есть такой район. Вот. И стали выезжать за пределы города. Ну и дальше уже помчались по маршруту, где нас встретили волонтеры, целая колонна машин. Там все организовано. Не просто так люди хаотично ехали. Это колонна из 6 машин. Ну, я не буду называть географические координаты на всякий случай. Ну, и мы поехали по направлению юго-запад, как бы, да, ехали довольно долго, ночевали в какой-то школе, там, на матах, потому что комендантский час, и нельзя было передвигаться на машинах.
Вы знаете случаи беженцев, которые выбрали восточное направление, то есть Белгородскую область?
Нет, такие мне неизвестны.
Игорь, да. Харьков – это все-таки особая субкультура. В рамках Украины, конечно. Что это за субкультура и как она реагирует на экстремальную ситуацию?
Дело в том, что Харьков сейчас – это место, я скажу, наверное, здесь никакого пафоса быть не может, это реальность. Это место вот такого героизма повседневного, бытового героизма. В каком смысле? Вот люди там живут, они помогают друг другу. У нас есть чат профессиональный, ну, наши коллеги постоянно в этом чате, где каждое утро перекличка, кто, где, как, все ли живы, кому нужны какие-то вещи, лекарства, продукты. И харьковчане сейчас как единая команда живут, потому что у всех один враг, одна опасность. И когда люди увидели, что реально происходит, как буквально методично уничтожается город. Методично. Я сегодня прочитал последние новости об обстрелах. Снова обстрелы в центре, снова рушат старинные здания. Те здания, которые уцелели во время Второй мировой войны, их сейчас рушат. И я уж не говорю там о памятниках архитектуры. Там и конструктивистские здания пострадали, и здания модерн. Тут уже не столько дело в стиле, сколько в том, что люди лишились жилища и жизни. И вы же знаете, что взорвали бомбу прямо на площади Свободы. И там много людей пострадало. То есть бьют по центру. И когда я находился на вокзале, там тоже было 3 мощных взрыва. Били по зданию Министерства внутренних дел, которое там у нас возле Сквера Победы, вы знаете, вы были в Харькове, да, полностью разрушен.
Игорь, вы сказали, что вам 69 лет. Да. Все-таки это серьезный возраст. Вы как-то строите планы на будущее? А если да, Какой у вас под рукой строительный материал?
Строительный материал какой? У нас такой строительный материал. Мы сейчас обсуждаем с людьми, которые в Харькове находятся, выстраиваем расписание наших уроков. Вчера начал, сегодня не успел. Надо извиниться перед коллегами будет, что не успел. Некоторые уже начали проводить занятия дистанционные. То есть, находясь в подвалах, находясь где-то, кто во Львове, кто в Польше, кто в Австрии, мы решили проводить занятия, проводить уроки, ну, немножко в сокращенном виде. Конечно, там по 4 урока в день, по 20 примерно минут каждый урок, но так, чтобы наши дети не терялись и чтобы мы тоже не терялись. Вот поэтому, как только я с вами поговорю, я приеду домой и займусь дальше составлением расписания и подготовкой к урокам.
Невероятно, это да. То, что было совершенно технологически недоступно предшествующему поколению участвующих в сопротивлении, да? А теперь с помощью интернета это возможно. А кого объединяет это вот ваша доморощенная сеть?
У нас есть профессиональный чат. Это коллеги наши, учителя. Вот, администрация школы, учителя. Это вот у нас называется, когда-то называлось это «Веселый повседневный педсовет». Вот он так и сохранился. И вот в Телеграме мы обмениваемся всем, что мы сейчас переживаем. Это один чат. А второй чат — это университетский чат, который ведет Лидия Владимировна Стародубцева, завкафедрой.
Это наш автор.
Да, да, медиакоммуникация. Там постоянно тоже чат, и там тоже идет речь о возобновлении занятий со студентами. Уже вроде договорились, но администрация университета продлила перерыв занятий до 28 марта. Сейчас.
Вы знаете, какие проблемы сейчас стоят в Европе, в Восточной Европе, вот в Праге, в Чехии вообще? Отсутствие школ для детей и беженцев, конечно, детей с самым разным образованием, с разными языковыми навыками, способностями и возможностью учиться. Еще не возникало в вашем профессиональном педагогическом кругу каких-то разговоров о том, как их организовать, что для них выстроить в Европе сейчас, пока вообще, честно говоря, идет учебный год.
Ну, вообще-то уже что-то делается в этом направлении. Я подробностей еще не знаю, но меня удивило, когда я проходил регистрацию в конгрессовом центре здесь, там все документы оформлял, там был список профессий наиболее востребованных. Первое было учитель. Вот я очень удивился. А потом есть сайт соответствующий, я его зафиксировал у себя на страничке в Фейсбуке, где речь идет о школах, об обучении детей-беженцев. То есть чешская власть, она пытается что-то делать в этом направлении. Подробностей я пока не знаю, но сайт такой существует, и есть уже что-то делается.
Вы беженец, но не безработный.
Ну вот, я не безработный в том смысле, что я продолжаю работать в Украине. Да, и там даже зарплату платят, что интересно. Интересно, что когда я оказался, мне выплатили зарплату, выплатили пенсию. Когда я уже здесь был, на карточку смотрю, приходит пенсия, она обычно приходит в 20-х числах, тут пришла раньше. То есть наше правительство работает, и наша администрация работает, как-то находит средства.
Знаете, как бывает, играющий тренер, так вы играющий беженец.
Что-то вроде этого.
Да, не стоите с протянутой рукой, а сами протягиваете руку. Помощи, да, и организации.
Да.
Вы сказали, что с вами была собака. Честно говоря, я про вашу собаку знаю. Я читал ваш блог, я знал, что ее зовут Олеся. Если бы вы пришли с ней в студию, что бы она нам рассказала?
Ой, Олеся бы она вам рассказала, как тяжело ей было сидеть в метро, когда там было огромное количество людей. Она такая, как бы привыкшая к домашним условиям собачка. А тут огромное количество людей. Она, конечно, пугалась, она сжималась. А с другой стороны, когда люди проходили мимо, она, ну, как бы охраняла меня и лаяла на них довольно громко. И понятное дело, что это мало кому нравилось. Вот. Ну и кроме того, собачка есть собачка, у нее есть свои естественные потребности. И я старался, конечно, ее выводить. Но я не один был с собакой. Там было полно людей с собакой. С котами, вы бы видели эту картину, да, то есть собаки, коты, кошки в этих самых кузовках, и побольше, чем моя собака, там тоже были большие собаки, но, а когда собак много, они, конечно, начинают тоже общаться, и вот, и Олеся бы, наверное, вам рассказала, как ей было тяжело перенести вот эту смену обстановки, а потом мы ехали в автобусе, и она забилась вот как-то под сиденье, там сидела очень тихо и хорошо себя вела.
Игорь, и, может быть, последний вопрос. Где географически вы сегодня планируете задержаться?
задержаться в такое понятие, как сказать, неопределенное. То есть мы не знаем, как дальше будут развиваться события, насколько долго придется задерживаться. Здесь моя дочь в Праге. Поэтому я пока здесь, и ехать куда-то дальше, пока у меня таких мыслей не было. Я не знаю, как дальше будет складываться, потому что жилье, в котором я нахожусь, оно временное, там, скажем, я могу жить еще 2-3 недели, поэтому нужно будет что-то искать. Таня живет в общежитии, у нее там комнатка. Вот. То есть еще нужно будет решать множество проблем. Да.
Вы двуязычный украинец, насколько я знаю. Нехай вам щастить.
Дякую, дуже дякую. Щиро дякую.
Игорь Соломадин, преподаватель Харьковской гимназии и Национального университета имени Каразина. В заключении поделюсь двумя текстами из моей антологии «Писатели о беженцах». Сначала отрывок из неоконченного романа Эриха Марии Ремарка «Земля обетованная». В Европе шла война. Америка тоже увязла в этой войне по уши. Немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике. Вокруг ходило много слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели, кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки, эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытой для них гавани. Этих горестных летучих голландцев наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни. И еще один текст о беженцах, стихотворение. Написал его в 1941 году советский поэт Иосиф Уткин. Посвящено оно украинским беженцам из Сумской области. В 1941 году они бежали на восток от надвигающейся с запада немецкой армии. «Вся жизнь на маленьком воске. Плетутся медленные дороги по нескончаемой тоске в закат уткнувшейся дороги. Воловий сон и плач колес, но не могу людей обидеть. Я не заметил горьких слез, мешающих дорогу видеть». Нет, стиснув зубы, сжавши рот, назло и горю и обидам, они упрямо шли вперед с таким невозмутимым видом, как будто издали горя, еще невидимая многим, ждала их светлая заря, а не закат в конце дороги. Иван, завершаем передачу.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.